Мне задали вчера очень принципиальный вопрос, один из присутствующих здесь. Почему мы не плачем о разрушении храма? Почему, так сказать, как-то у нас это проходит, скажем так, иногда проходит с прохладцей, скажем так. Это вопрос очень принципиальный. И, скажем так, это больной вопрос. Не вопрос касается, допустим, прибывших из России, или, так сказать, или тех, кто вернулся к Торе. Нет, это вопрос, касающийся более-менее всех, каждый на своем уровне, понятно. Я не знаю, смогу на этот вопрос ответить, но я хочу немножко об этом поговорить. Однако я хочу начать с одной темы в нашей недельной главы, которая не видится с этим связана. Вот народ Израиля стоит на берегу Иордана, уже все должны были умереть, уже ушли, кроме Моше Рабейну, который тоже собирается уже умирать. Открыт уже вход в Эрец Исраэль, и вот приходят к Моше Рабейну Рувен и Гад. Им понравились пастбища за Иорданию. Есть тут два аспекта. Во-первых, обвинение Моше Рабейну, что не хотят отводить народ Израиля от Эрец Исраэль. Это не моя тема. Однако есть там еще одна вещь. То, что Гад и Рувен, пусть только они уже приняли критику Моше Рабейну и сказали, что мы авангардом войдем в Святую Землю, они говорят такую очень интересную вещь. Мы построим загоны для скота и дома для семей. Раньше не упоминали загоны для скота, а потом только дома для семей. Это пишет Раши, что для них было более важно их имущество, чем забота о семье. Моше Рабейну говорит, построите дома для семей, а потом построите. То есть Моше Рабейну, их должно называть по-русски, он еще нужно их воспитывать. Он шел с ними по той линии, которую не хотят. Вы хотите пастбище, пожалуйста. Но нельзя, так сказать, портить истинное отношение приоритетов. И это приняли. И более того, есть такая история в период Шофтим, книги судей, когда эти колена, которые поселились за Иорданию, они начали там строить собственный как будто бы храм, и это вызвало очень большую, тяжелую реакцию от Йошуа. Почему? Потому что как будто мы хотели отделиться от народа Израиля. И сказали, нет, ни в коем случае, просто мы так отделены от центра народа Израиля, чтобы что-то нас связывало. Более того, говорится, что и в нашей главе еще такая тонкая тема, такая скрытая тема, скажем так. Просили его дело за Иорданом только Гад и Рувен, а Моше Рабейну написал еще пол колена Менаше, именно в чем половину. И причем это не было за счет Гада и Рувена. Говорит наша отдельная глава, что сыновья Менаше, они сами себе потом отвоевывали части отдельно уже. Это не было за счет Гада и Рувена. Почему Моше Рабейну это сделал? Зачем это уже мало ему двух, которые немножко отошли в сторону? Есть одно объяснение по этому поводу. Моше Рабейну это сделал ради того, чтобы связать их с народом Израиля. Менаше был связан сам по себе, так как бы две части одного колена. Чтобы он связывал остальные, и Гад и Рувен с народом Израиля, направил их туда. чтобы укрепить эту связь. Однако самое печальное, что это не помогло. Говорят наши мудрецы в Мидраше, что нахалам увагелет, буквально, когда человек хапает удел, она уходит. Первым, кто был изгнан на Святой Земле, это было колено, которое находили за Иорданом. И тогда мы потеряли заповедь Йовеля, и если сегодня также заповедь Шмиты, это еще до разрушения первого храма, когда были Санхерив, захватил за Иордание. Почему я сейчас об этом говорю? Я задал вопрос, почему у нас есть проблема с оплакиванием храма, болью за это. Я объясню самый очень простой ответ. Самый простой. Мы, не только мы, когда человек растет, и его занимает в его... Если буду говорить несколько уровней, то это не все одно и то же. Его материальные так, потребности занимают более центральное место в жизни. То есть работа, есть заработок, и семья, дети. Остальное он не так уже ощущается, как важно. Это низкий уровень, есть более высокий уровень. Есть, понимаете, есть великое достоинство нашей Торы, что Тора, даже когда мы в изгнании, когда мы потеряли очень много, и мы потеряли много в самой Торе тоже. Рамхал пишет, что реально мы потеряли скрытую часть Торы, осталось для народа Израиля в основном только открытая часть Торы, это Талмуд. Это тоже очень много. Талмуд – это величайшая книга с огромным светом в нем заключенным. Так вот, есть ситуация, когда человек довольствуется тем, что у него есть. Допустим, приводим пример, если говорю сейчас о самом, так сказать, высоком уровне. Человек вырос в месте Торы, скажем так, вырос в Ешиве Мир, с детства, видит, чувствует, что такое огонь Торы, что такое огонь Мусара, что такое огонь молитвы. Это огромный мир. Что такое храм, что такое жертвоприношение? Это не чувствует, не знает. То есть, как бы надо прыгнуть выше головы, чтобы это болело. Я помню, как-то было в городе Офаким, когда приехал тогда время праздника Холомоэд. Давай еще Тифраха, Везапильц, Мучитель Везапильц, Шебари. Он боксил здоровье многие годы. И там встретил его мой учитель Абхаим Камил. Абхаим Камил был коэн, был коэном. И когда они расставались, Везапильц сказал ему, он хочет его благословить, что в следующем году он будет стоять босиком по щиколотке в крови в храме и служить в храме. Коэном был. У нас эта картина как-то не вяжется с развосвящивой. Как-то не вяжется. Но, знаете, то есть есть одна проблема. Проблема в том, что трудно болеть то, что мы лично не потеряли. Однако, мы уже упомянули вчера, что предыдущие поколения доболели. Я вам скажу, Я, тут есть эта тема, которую надо поднять, эту тему. Есть шлихот, одно место, когда мы оплакиваем Иерусалим и говорим такие слова. «Элану шиур, эла тора азойс». Мы говорим это в шлихот в будни, также в Йом-Кипур. Помните такое место? «Элану шиур, эла тора азойс». У нас не осталось ничего, кроме Торы. Об этом пишет Рав Шах в предисловии к одному из томов Авиэзри. Но так как у нас есть Тора, у нас есть все. Есть все. Ну, скажем, объясним это немножко. Есть удивительная вещь, что Вавилонский Талмуд не был составлен не на раздел Зроим, посевы, не на раздел Таарот, чистоты, но он был составлен на Кодшим, жертвоприношения. Почему? И то, и другое в Вавилоне не было. Об этом пишет Хафец Хаим в своем предисловии к своей книге «Ликутей Алахот Назвохим», что у нас есть большое правило, что тот, кто занимается законами жертвоприношений, засчитывается, как будто бы он принес жертвы. Он объясняет, поэтому именно и в Вавилоне активно занимались изучением раздела Кодши, святыни. О. И тут есть два аспекта. Один аспект, то, что в прямом понимании слихот, что у нас мы много чего потеряли, у нас осталось только Тора. А другой, то, что подчеркнул Рав Шах, что то, что у нас есть Тора, у нас есть все. И сейчас скажу еще более тонкую вещь. Вроде человек может сейчас, и слава Богу, говорите, сейчас это очень-очень развито, вы не можете представить размах Торы на Святой Земле. То есть сегодня в Ратисрой учат всю Тору, буквально. И Изроим, и Кодшим, и Таарот. Я думаю, что в одной Ишиве мир учат все. Там учат около 7 тысяч учащихся с разными группами и так далее. Там учат все. Ну, думаю, что учат и скрытую часть тоже, но это более тихо, не афишируется. Учат, кстати говоря, учат Кабалу тоже в Эрцесрой, довольно много. Они, я говорю, не профанацию, я говорю сейчас о так называемых макуболим, которые профанируют эту вещь. Нет, я говорю про серьезную учебу. О. И тут есть опасность, что тоже человек может быть, почувствовать, что у него есть все. Однако при всем моем уважении, то, что сказал Рав Шах, это абсолютно истина, у нас есть все. Но это все, оно не в совершенстве. Не в совершенстве. Я вам приведу одно высказывание Виленского Гаона. Виленский Гаон сказал следующую вещь. Я могу себе представить себе уровень Таны, мудреца Мишны, уровень Амойра, мудреца Талмуда. Я не могу представить себе, что ощущал еврей, когда шел в храм приносить жертву. Однако есть тут такая вещь. Если мы трудимся над Торой, если мы даже не кочим это особенности, то у нас мы можем удостоиться почувствовать недостатка, который у нас есть, и которая не восполняет изучение Торы. Я объясню то, что я сейчас имею в виду. Мы говорим при выносе свитка Торы, по-моему, это обычай всех общин. Не знаю, кто так не делает, может быть, есть, я не знаю. Вынося свиток Торы, перед тем, как вызывают коэна, говорят «Ватема двеким барлиной рвихем хаим курхем айом». А вы когда прилепились к Всевышнему, живы-живы сегодня. То есть Двекут, прилепиться к Всевышнему, это происходит через книгу Тора, через Тору. У нас нет другого способа прилепиться к Всевышнему. Когда мы говорим прилепиться к Всевышнему, это есть тут один аспект. Безусловно, есть тут сам Всевышний, он абсолютно скрыт от нас. Мы не можем о нем даже думать. Я просто процитирую, сказал, сказано об этом в книге Зоар. «Эн махшова тфиса бахклал». Наши мысли не могут за тебя зацепиться буквально. Это, думаю, что те, кто молится Нусах Сфарад, там принято Нусах Сфарад в начале перед Шахарит говорить «Патах Ильяу». Знаете, что такое «Патах Ильяу»? Никогда не видели? Это в Ахзоре говорится с Нусах Сфарад. Вот перед Шабатом тоже. Там есть одна из фраз Ильяу, пророка Ильяу, обращаясь к Всевышнему, он говорит «Эн махшова тфиса бахклал». То есть мы не можем Всевышнего само по себе не назвать, не думать о нем и так далее. Можем говорить, думать только его, о том, как он открывается нам. Как он открывается нам. Тут есть тоже, конечно, границы и так далее. Это глубокая и широкая тема, но я хочу коснуться того, что касается нашей темы сегодня. А есть у нас такая тема, что мы живем в мире, в страшном мире осквернения имени Творца. Поэтому, когда человек приближается к Всевышнему, то он должен, он даже не изучая закон жертвоприношений, без этого, просто приближается к Всевышнему, он может, он прилепляется к Всевышнему, он может ощутить это сквернение имени Творца. Если он действительно к Всевышнему прилепился, то даже, точно так же, как хороший сын ощущает оскорбление своему отцу или матери, так и каждый еврей может ощутить эту боль от того, что есть осквернение имени Творца. Это то, что было причиной деяния Пинхаса, то, что мы говорили на предыдущих уроках. Если у нас этого нет, есть вот одна проблема. Мы далеки от Всевышнего. Это четкий ответ на ваш вопрос. Мы далеки. Я еще не хочу никого обвинять. Не хочу, так сказать, чтобы мы все, так сказать, впали в отчаяние. Вопрос, как приблизиться. Это вопрос. Это вопрос непростой. Знаете, есть тут вещи, скажем так, объективные и тяжелые, и объективные. Есть понятие «иридата дарот». Это буквально понижение уровня поколений. Это вещи, которые имеют глубокий смысл, и в этом отношении наше поколение в целом, оно очень в низком положении. Это нам дано. Дано как это. Смысл этого, это не моя тема, но другой раз поговорим об этом. Однако есть еще одна вещь. Надо искать, как приблизиться к Всевышнему. Одна, безусловно, то, что мы говорили, когда человек пытается прилепиться к Всевышнему, трудясь над Торой. Причем давайте просто вещи поймем. Тут не имеется в виду, что просто у него есть время, когда учит Тору, он даже читает, учит Даф Йоми, допустим, один час это несерьезно, но 2 часа в день. Это еще не значит прилепиться к Торе. Когда человек прилепляется, когда он вникает в внутреннюю логику, он трудится ради много, повторяет много, когда он это делает, то об этом пишутся замечательные вещи. Записано в Рамхале в Кундасе Дерех Эцхайм, написано в Хайм, вложено в книге Масеха Тавот Руа Хайм, что слова Торы, когда именно им трудятся, они начинают гореть. Рамхаль называет слова, буквы Торы, это как угольки. То же самое слово мудрецов. Сказано, что все их слова гахалеэш, буквально угольки. Когда человек над ними трудится, то эти угольки раздуваются. Раздуваются, они начинают светить и греть, и не светят наши души. И в этом поколении это можно удостоиться. Еще как можно удостоиться? Помню хорошо, когда я пошел учиться в колледж на весь день, я планировал делать докторат по математике тогда. Когда я проучился месяц в колледже, на очень низком уровне, с трудом, как начинали понимать, гмара и тосфот. Мне было стало наплевать на математику полностью. Надо было погрузиться в Талмуд. Почему? Просто я почувствовал свет, который из него исходит. Я не могу сказать, что было более интеллектуально и защищено, чем математика, которую я учил. Это не так. Я был на самом начальном уровне. Но в Торе был свет, который светил в душу. И это требует, это не приходит просто так. Это не приходит просто за счет времени и стажа. Это приходит, когда человек самоотверженно трудится на Торе. И это было величие всех наших учителей, со всех общин. Это они знали, что труд до Торы – это источник всех благословений, это сказано в Раши. Мы недавно зачитали, и когда мы трудимся на Торой, мы можем удостоиться света Торы, свет Торы озаряет наши души, это начало, то, что называется двикут, прилепиться к Торе и к Всевышнему. Это в наших руках. Однако этого недостаточно. Это очень важно, это очень помогает. Второй вопрос – это приоритет. Еще могу сказать одну притчу Рава Пинкуса. Из Масехет Хагига, вторая глава Масехет Хагига занимается кабалой в скрытой форме. Вот, и там есть такие много вещей, которые не очень понятны, но это гмара, это не зор. Там говорится, что первый человек, Адам, его рост был от земли до неба. Есть другое, что его так сказать, рост был как с востока до запада. Это написано в Талмуде. Об этом Рав Пинкус сказал следующую вещь, как притчу. Человек может быть в этом мире стоять на земле, и голова была быть в небе, а может жить с востока на запад. Что это значит? Какие есть новости в Японии, какие в Америке, какие там. Когда он растек... А сейчас очень просто. Интернет может обеспечить ему все, кроме одного. Связь с Всевышним обеспечить не может. Но когда он погружается в это вот широкое знание. Я говорю сейчас о вещах незапрещенных. Поймите меня правильно, это не в этом суть. Когда человек погружает в себя с севера до юга, с востока до запада, там уже нет места для чего-то другого. Так вот, когда есть, мы говорим, что называется невестой нашего народа. Вопрос, мы полностью живем с невестой или делаем что-то другое. И от нас требуется, действительно, понимаете, у человека есть много аспектов его разума. Он занимается вещами необходимыми, исполнением заповедей, необходимым его пропитанием, я об этом и говорю. Но я говорю сейчас о том, куда направлены его интересы. И скоро будет Йорцет Рабинска Зильбера. Перед Тиша Б'Ав. Есть его книги, буквально, он, скажем так, Раби Исаак Зильбер был очень большим человеком. Я с ним был знаком был много лет. И он очень, так сказать, очень умело скрыл себя от других своими рассказами. Его внутренний уровень надо было увидеть, а не просто увидеть такого хорошего еврея, который красивую историю рассказывает. Есть там одно место, для меня это было место, где немножко приоткрылось его уровень внутренний. Он пишет такую вещь там, о своей жизни в Казани. Я был хорошим учителем, занимался проблемой своих учеников, встречался с родителями, но мне это абсолютно не интересовало. Я не помню ни одной имени, ни фамилии, ни учителей, с которыми я работал, ни учеников. У Раби Исаака была гениальная память, он знал наизусть Танах. Он говорит, на что это, говорит, похоже? Как человек, который весь погружен в любовь к своей возлюбленной, кроме этого не думает ни о чем. Он жил с Всевышним Торой, хотя внешне он крутился, как советский учитель. Это редкое место, где там немножко Раби Исаак приоткрыл себя в этой книге. Понимаете, это то, что нам необходимо. Однако есть еще вещи. Есть вещи, которые требуются от нас, чтобы приблизиться к Всевышнему. И я немножко хочу об этом поговорить. Я знаю, что я вас краду у вас время. Есть просьба, кто-то хочет уйти, пусть идет, я не обижусь. Но просто сам потеряет, это же его личная проблема.
Уйди вот после такого.
Я именно это имел в виду. Что их еще же вытеряли. Есть заповеди в Торе, которые говорят напрямую о приближении к Всевышнему. Одна из них – это «Алахта бедрохов» – «Идти его путями». Как он милосерден, так ты тоже будь милосердным. И заповеди, которые их смысл – это приблизиться к Всевышнему, идти его путями. Есть еще одна вещь. Когда мы говорили о ревнителе Пинхасе, мы говорили о том, что корень истинного ревнителя – это любовь к Всевышнему. Это для нас очень такая непростая вещь. Я хочу бы немножко поговорить. Часто мы считаем любви к Всевышнему, мы как будто бы смотрим картину, когда мы полные дальтоники. Не понимаю, о чем вообще говорится, что здесь имеется в виду. А я видел людей, которые горели любовью к Всевышнему. Горели. Просто того. Есть одна вещь, которая нам доступна. Это, во-первых, точно так же, как есть богобоязненности, боязнь наказания, боязнь возвышенности, Всевышнего, Господи, возвышенности, и рад Рамамот, то же самое и касается любви к Всевышнему. Это приводится в наших старых книгах, в Рабейну Там, в Сефер Йоше, в Морале, что есть любовь к Всевышнему, как, буквально как источник, который является благодарность за добро, которое нам делает. Когда мы вдумываемся в добро, мы получаем от Всевышнего, надо напомнить себе, что это от Всевышнего. И в силу этого пробудить в себе любовь к тому, что на то он дает добро. Это не самый высокий уровень, но это уже начало исполнения заповеди любви к Всевышнему. Вот любовь – это она не просто вопрос ощущения. Важное ощущение, желание, любовь в целом – это желание прилепиться к тому, кому любим. Есть еще одна вещь, которая нас прилепляет. Когда мы не просто от Всевышнего любим получать и хотим дальше получать, а мы еще хотим Всевышнему что-то дать. Что-то дать. Как можно Всевышнему дать? Он у нас не нуждается. Но он построил мир, в котором у него желание было, чтобы мы исполнили заповеди его. И когда мы готовы заповеди его исполнять с некоторым самопожертвованием, а не то, что легко. Тут мы как бы даем Всевышнему, в космосе даем, мы исполняем его замысел в этом мире. Поэтому когда человек исполняет заповеди самоотверженно, Если идут, а не разрешено самопожертвование, я сейчас не это имею в виду. Но он, допустим, учится на полчаса больше, чем, казалось бы, он мог. И, допустим, делать заповеди, которые вроде бы нет сил, времени и так далее, то он, да, это делает, хотя ему это очень тяжело. И направляется его любовь к Всевышнему. Видите, на святом языке очень такая интересная вещь. Слово «агава», «любовь», есть на арамейском ему параллель «ягав». Корень «ягав» — это буквально «нетина». То есть любящий он не получает от любит, он дает ему. Это большое правило, это к Божьей помощи. Тот еще не женат, он женится, даже хорошо это знать, что хотя, чтобы в семье была любовь, наверное, надо научиться давать другому, а не ждать, чтобы тебя обслужили. Это одна из проблем принципиальных. Нам надо научиться давать себя Всевышнему. Тогда, когда мы говорим Всевышнему, это причина прилепиться к нему. Если мы прилепимся к нему, то мы сможем почувствовать и многие вещи, которые мы сегодня не чувствуем. Всего хорошего.